Название сегодняшней проповеди, ну, точнее вопрос даже в названии. Какое твое начало? Я хотел бы, чтобы вы и я, чтобы мы вместе поразмышляли, что ну, является вот сегодня для нас основанием в тех планах, в тех делах, в тех целях, которые мы сегодня строим в своей жизни. И знаете, в самом начале Библии, давайте мы откроем наши Библии, они вам сегодня пригодятся, мы прочитаем достаточно большой отрывок из книги «Бытие», но потихонечку, то есть мы будем читать, размышлять над ним. И в самом начале Библии мы читаем, это первый и второй стих книги «Бытие». Написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой». Заметьте, что то, что сотворил Бог в самом начале, если вы внимательно читаете Библию, на первый взгляд было серо и непривлекательно. Знаете, ни вы, ни я, мы не присутствовали, когда Бог создавал эту землю. Правда ведь? Никто не подсказывал Богу. Может, кто-то там был суфлером и говорил, что зачем создавать, да? То есть никто там не присутствовал. Но когда Бог открывал Моисею о том, что было раньше, сам Бог, по сути, пересказал или рассказал, что было в момент творения. Знаете, можно было бы сказать, что кто-то, кто писал Библию, это придумал или как-то вот обесценил то, что делал Бог. Но здесь записаны именно Божьи слова. Именно то, что Бог говорит о своем творении. И я надеюсь, что у вас в Библии эти слова не тоже есть. Там Бог говорит: «Земля же была какая?
Безвидна,
безвидна и пуста, и тьма над бездной». Знаете, вы и я, мы можем сегодня смотреть на наши дела, и они, возможно, для нас выглядят точно так же, как вот начало творения в глазах Божьих. Они могут для нас выглядеть серо и непривлекательно. И знаете, первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания, откровение номер один, давайте мы обратим на него внимание. Фундамент не может раскрыть всю красоту и замысел архитектора. Он лишь основание для будущего шедевра. Знаете, если вы хоть раз были на стройке, фундамент, который заливается под любое здание, он выглядит очень красиво. Когда он в опалубке, когда там еще земля вывернута вот окно. Фундамент выглядит, ну, действительно, ну, как шедевр какой-то, правда ведь? Нет, фундамент выглядит как фундамент. Если это бетон, то он серый, да? Там вот эти видно наполнение, эти все камушки, арматура из него торчит. То есть фундамент выглядит серо и непривлекательно. Фундамент нам ничего не может рассказать о том замысле, который имеет архитектор, который желает построить то или иное здание. Был ли у Бога чудесный замысел? Как вы думаете?
Да.
Был. Бог ничего не делает без замысла. У Бога планы и проекты на тысячи лет вперед. Мы о них читаем в пророках, мы о них читаем в книге Откровения. То есть у Бога замыслы простираются в вечность, потому что Бог есть вечный. Но выглядел ли Божий замысел чудесно, когда Бог начал его воплощать? Нет, он не выглядел чудесно. Котлован выглядел как котлован, уныло и непривлекательно. Хочу вам показать несколько слайдов котлованов с фундаментов и потом завершенных архитектурных шедевров. Я даже вам предложу угадать, что на этих слайдах изображено. Как вы думаете, чего это фундамент? Что это за сооружение должно быть в будущем?
Станция в Америке, да? Ядро вот это вот большое.
О, Александр прав. Знаете, это дамба Гувера.
А дамба?
Дамба Гувера. Это уникальное гидротехническое сооружение в США. Бетонная плотина высотой 221 метр. Если вы когда-нибудь проезжали по Киевской ГЭС, да? Вот по этой дамбе он тоже сверху есть дорога. То есть высота, когда там едут автомобилисты, ну там, ну, экстремалы, наверное, ездят. Если подойти к краю, Высота этой дамбы 221 метр вниз. Строительство плотины началось в 1931 году и закончилось в 1936 году, то есть за 5 лет. Она была построена на 2 года раньше запланированного срока. Строительство плотины Гувера стало первой стройкой, строителями которой использовали защитные каски. Представляете? Только в 1931 году была первая стройка, на которой использовали строительные каски. То, что сейчас считается в порядке вещей, то, что считается на любой стройке обязательной вещью, на строительство дамбы Гувера это было первый раз применено. Строительные каски, такая нанотехнология. А как вы думаете, что изображено на этой фотографии? Что здесь строится? Здесь уже немножко легче. Я не нашел фундамент, а нашел как бы уже в процессе стройки. Какой? Самый знаменитый. Тауэрский мост в Лондоне. Это комбинированный подъемный разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от лондонского Тауэра. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. 30 июня 1894 года мост был торжественно открыт принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Он представляет собой разводной мост длиной 244 метра. Это вот план. Вот как вы думаете, такая вот картинка, план, она изображает вот весь архитектурный замысел. Каким должен быть этот мост в результате? Нет, там всего лишь размерчики нарисованы, да, и вот как бы приблизительно внешний вид, как мост этот выглядит сегодня. Вот так вот он выглядит сегодня. То есть там вот поднимаются вот эти вот створки. Он представляет собой разводной мост длиной 244 метра с двумя поставленными на промежуточные опоры башнями высотой 65 метров. Вот эти башни, у них высота 65 метров. Они выглядят тогда невысоко, но на самом деле они 65 метров высотой. Центральный пролет между башнями длиной 61 метр разбит на два подъемных крыла весом более 1000 тонн. Вот каждая вот эта створочка маленькая, она весит больше 1000 тонн. Представляете? И когда их поднимают для пропуска судов, они могут быть подняты на угол 83 градуса. Вот эти вот створки, видите, они поднимаются до 83 градусов. Это вы поняли, да? Ну да, я хотел спросить, вот чего это фундамент, вы бы не угадали, но за то, что я пролистнул. Вот это вот фундамент знаменитой Эйфелевой башни. Правда, очень красиво выглядит. Да? Похоже, что это будет такой вот замечательный архитектурный шедевр. Знаете, Эйфелева башня – это металлическая башня в центре Парижа. Самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Сам Эйфель называл ее просто 300-метровой башней. Чтобы вы понимали. Вот так она выглядела на, так понимаю, наброске или чертеже Эйфеля. Правда, выглядит очень так вот красиво, масштабно. Но я знаю, что у нас вот Леша очень Тхарук красиво рисует. Вот он приблизительно такую же башню может нарисовать. Но никто не подумает, да, что потом из нее можно сделать такой архитектурный шедевр. Вот так вот она выглядит уже в завершенном виде. А башня, впоследствии ставшая символом Парижа, была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение. Знаете, вот эта пословица, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Да? То есть ее построили как временное сооружение. Строительные работы в течение 2 лет, 2 месяцев и 5 дней, а с 28 января 1887 года по 31 марта 1889 года выполняли 300 рабочих. Рекордным сроком возведения способствовали чертежи чрезвычайно высокого качества с указанием точных размеров 18 038 металлических деталей. для сборки которых использовали 2,5 миллиона заклепок. Масса металлической конструкции, вот Эйфелевой башни, составляет 7300 тонн, а полная масса Эйфелевой башни 10100 тонн. Сегодня из этого металла, это ученые посчитали, можно было бы возвести сразу 3 Эйфелевых башни. Фундамент выведен из бетонных массивов, и колебания башни во время бурь не превышает 15 сантиметров. Вот это вот архитектурный шедевр. Ее изначально строили, чтобы вы понимали, на 20 лет. Через 20 лет ее должны были демонтировать. Она стоит до сих пор. Потому что она строилась ко Всемирной выставке в Париже. То есть ее строили чисто как вот такую достопримечательность, как вот фишку этой выставки. Но интересно, что уже за время выставки она окупилась на 3/4, то есть ее строительство. И буквально там за первый год или за несколько лет ее посетило там такое количество, я себе не копировал, то есть там сотни миллионов посетителей. На данный момент, то есть там, не знаю, сколько там туристов ее посещает. Ну, в общем, это такое, можно сказать, золотое дно в туристическом бизнесе Парижа. Знаете, смотря на все эти архитектурные шедевры, хорошо задать себе сегодня вопрос. Есть ли в моем сердце Божий замысел? Знаете, все эти люди, которые были архитектурными вот этих вот шедевров, которые только что мы посмотрели, сначала они имели замысел в своем сердце. Он не сразу был нарисованный на бумаге. Он не сразу был подсчитанный, сколько нужно тех или иных строительных материалов. Сначала он был у них как замысел в ихнем разуме и в ихнем сердце. И знаете, говоря к нам сегодня, как верующим людям, хочу задать вам такой хороший, серьезный вопрос. Сегодня в вашем сердце есть Божий замысел? Если есть, то какой этот замысел? Если вы понимаете, что в вашем сердце есть какой-то Божий замысел, то следующий вопрос, хотите ли вы его реализовать в своей жизни? Знаете, сразу хочу сделать небольшое уточнение. Бог не будет благословлять вашу и мою самодеятельность. Знаете, если я сам себе что-то придумаю, какие-то планы, цели в этом году, я себе там распишу, поэтапно, то есть запланирую, что и как я буду делать. Но если в моих планах нету Божьего замысла, скажу вам один большой секрет. Бог не обязан мои планы благословить. Он может допустить, чтобы я эти планы осуществил. И так часто происходит. Мы ставим себе какие-то цели, мы их достигаем. Мы радуемся тому, что мы эти цели достигли. Но знаете, когда мы их достигаем, мы чувствуем в своем сердце неудовлетворенность. Часто мы даже чувствуем в своем сердце опустошенность, потому что это просто были наши планы, земные планы. Мы их достигли, порадовались, и у нас тут же появились новые планы. Новые желания, новые хотелки. Поэтому Бог не обязан благословлять ваши и мои планы, если они не включают Божьих замыслов. Не обязан. Знаете, зачастую, если у нас в нашем сердце просто есть только наши планы и наши замыслы, мы можем вообще оказаться как героиня одной известной русской сказки «У разбитого корыта». Вы все про нее знаете, да? И знаете, скажу вам по секрету, что разбитое корыто – это еще очень хороший результат. Зачастую мы можем остаться с разбитыми мечтами, с разбитым сердцем, умершей верой, а иногда еще и с разбитой головой. Так и говорят у нас в народе про сильно верующих, которым Бог очень должен. Скажи дураку Богу молиться, что сделать? Он и лоб разобьет. То есть, когда мы очень уверены, что Бог нам что-то должен, мы можем так молиться, так быть уверенными, что Бог должен ответить на нашу молитву, что мы можем быть похожи на персонажа этой пословицы. Хочу вам несколько вопросов таких вот промежуточных задать, чтобы мы подумали над ними. Почему Бог должен ответить на твои молитвы? Подумайте над этим. Почему Бог должен ответить на твои молитвы? Какой у тебя сегодня фундамент? На чем основывается твоя вера? Знаете, эти вопросы, они очень хорошие, чтобы позволить Богу проверить наши планы, наши цели и основания всех наших планов, которые мы имеем в своей жизни. Давайте вернемся назад к книге «Бытие» и прочитаем чуть дальше с 3 по 5 стихи. «Бытие», 1 глава, с 3 по 5 стихи. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Кто или что является светом в нашей жизни? Кто или что является светом в нашей жизни? Писание об этом говорит очень ясно, что Иисус – это свет, и Его откровение, оно просвещает нашу жизнь. Если вы на время оставите книгу «Бытие» и вместе со мной откроете Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих, то мы можем там прочитать следующее. Иисус говорит о себе: «Доколе я в мире, я свет миру». И в послании, в первом послании Иоанна, уже апостол Иоанн в 5 главе, 20 стихе говорит: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечна». Знаете, апостол Иоанн знал о том, что Иисус, Он является светом. И когда мы познаем Его, когда Его свет просвещает нашу жизнь, тогда мы познаем Бога истинного, и тогда мы пребываем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Когда Божий свет приходит в нашу жизнь, Он освещает ее. По сути, нам всем нужен Божий свет. Нам важно иметь откровение о Христе, как о Спасителе и Господе. И нам также важно иметь откровение от Него, как строить свою жизнь и какие цели ставить перед собой. Знаете, если вы когда-то попадали в какую-то неприятную ситуацию, вдруг вот в квартире выключили свет, или вдруг вы оказались в каком-то темном помещении, но у вас, слава Богу, был в кармане фонарик, или были спички, или где-то там в кладовке была запрятана свечка. Что вы делали в этих обстоятельствах? Зажигали свет, включали фонарик, зажигали спички, искали эту свечу. И когда у вас появлялся свет в темноте, то что у вас появлялось? У вас появлялась возможность передвигаться по своей квартире, не набив шишки, да? У вас появлялась возможность, я помню, мы когда сюда приехали на Борщаговку, очень часто бывало, что пропадал свет. И мы держали дома специально такие спиртовые, ну, высушенный спирт. Для чего? Потому что, ну, у нас были маленькие дети, да? Ну, мы все еще были такие достаточно маленькие. Мне 6 лет было, когда мы сюда переехали. И ну, детям не объяснишь, что света нету и нельзя приготовить еду. И вот на таком вот спирту, да, он не только, ну, освещал, да, там, кухню или часть квартиры, на нем можно было разогреть еду, которая была в холодильнике приготовлена. То есть свет, он универсален. Он освещает тьму, он дает нам пищу, он насыщает нас. Знаете, когда Бог создал свет, что Он увидел? Он увидел, что свет хорош. Что же такого хорошего в свете? Во-первых, кто из нас учился в школе, мы знаем, что свет, он дает жизнь и тепло. Вот если бы не было света вот в нашем мире, скажу вам один большой секрет. Вас и меня тоже бы не было. Не было бы красивых деревьев, которые зеленые летом, да, они выделяют вот этот хлорофилл, выделяют кислород. Не было бы всей вот этой красоты, мы бы вообще не видели вот этих красок, потому что то, что мы видим, что скатерть на столе желтая, то, что мы видим, что потолок белый, это всего лишь по причине того, что свет попадает на все эти предметы, отражается, попадает нам в глаза, и мы видим ту или иную часть спектра. То есть свет, он придает вообще вот краски этому миру. И знаете, Бог через свет отделяет посредственное серое от того, что действительно достойно Бога и прославляет Его. Видите, лампочка, да, которая должна давать свет. Когда в нее попадает заходящее солнце, очень красиво выглядит, да? Даже если она сама по себе не горит. Когда свет попадает, да, среди деревьев, или бывает, наблюдали картины, да, облака, за ними солнце и тоже такие вот красивые лучи. То есть он все преображает. То есть самый обычный лес, он становится просто сказочным. И знаете, когда вот вокруг темнота, то вот такая маленькая простая свеча, она может нам очень здорово выручить. И каждый из нас, он может быть такой свечой в жизни другого человека. Знаете, свет, он является украшением для этого мира. Он озаряет красоту творения, и он просвещает темноту. Когда вокруг ночь и ничего не видно, то именно вот эти уличные фонари, которые сегодня сейчас у нас в Киеве, слава Богу, обновляются, те другие электрические приборы, которые освещают наши дома, они прогоняют тьму. И знаете, в Евангелии от Матфея, 5 глава, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стихи, Иисус кое-что говорит вам и мне. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 по 16 стихи. Он говорит: «Вы свет мира». Давайте мы повернемся к своему соседу и скажем: «Ты свет». Знаете, иногда, когда мы кого-то встречаем на улице, этот человек такой радостный, он улыбается, мы говорим ему: «Ну ты весь аж сияешь». Было такое, да? Хоть раз вам такое говорили, слава Богу. Иисус говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Как проверить свои планы и цели? Это следующие такие вопросы, которые, я надеюсь, они помогут нам проанализировать в начале этого года наши цели, наши планы, все, что мы хотим достигнуть в этом новом году. Как проверить, хороши ли они или плохи? От Бога они или мы их сами на свою голову придумали? Знаете, один такой хочу дать вам критерий. Если твои планы нацелены на достижение твоих желаний, и в них нет места для Божьей славы, это всего лишь твои личные планы. То есть, если твои планы, они реализуют всего лишь только твои желания, и в них нет места для того, чтобы прославился Бог, для того, чтобы люди, видя ваши добрые дела, как говорит Иисус, прославляли Отца вашего Небесного, это всего лишь твои земные планы. Они могут быть хорошими. Не все наши земные планы, они плохие. Плохие, которые нас вообще уводят от Бога, уводят в грех, в какие-то дебри. Это планы, ну я вам скажу, ну если вы поняли, что в вашей жизни есть какие-то такие планы, цели, просто откреститесь от них и бежите от них подальше. Но есть обычные земные планы, чтобы в холодильнике было, что поесть, чтобы зарплата была хорошая, чтобы было во что одеться, да? Что выпить и что съесть. Это обычные земные планы, они не плохие, они, может быть, не супер какие-то хорошие, но есть также всегда возможность позволить Богу присутствовать в наших планах и целях. Знаете, хочу один пример привести, это из нашего как бы семейного опыта. Знаете, мы с Юлей вот имеем возможность работать как дизайнеры, и у нас есть как небольшой такой бизнес, когда мы можем продавать свои работы через интернет. И у нас есть также планы, то есть мы хотим как семья что-то приобретать, то есть мы вложили сейчас в строительство дома, в строительство квартиры, мы сейчас выплачиваем эту квартиру в рассрочку. Естественно, у нас есть желание, чтобы наш общий доход как семьи рос. Мы над этим работаем, мы ставим для себя цели, но знаете, я вам хочу открыть один такой небольшой секрет, почему я надеюсь и верю, что Бог благословит наши планы. Мы всегда все наши планы мы ставим в привязке к Божьим планам, к Божьим целям. Мы в прошлом году, когда мы просили у Бога, чтобы Бог благословил нас в работе и дал нам больше доход, мы дали Богу обещание, что мы, кроме того, что мы будем верны в десятине пожертвованиях, да, и, ну, и будем жертвовать больше, мы дали Богу обещание, поскольку мы хотели приобрести свое жилье. Мы пообещали, что мы будем определенный процент жертвовать на строительство церкви, на приобретение своего собственного помещения. И я хочу вам засвидетельствовать, я надеюсь, что мы в следующем, на следующее служение сможем отчитаться. Слава Богу за этот год пожертвования, не просто пожертвования, ну, которые на служение церкви, а именно пожертвования на строительство, на приобретение своего собственного помещения, они значительно выросли по сравнению с прошлыми годами. И у нас сейчас, ну, мы когда поделимся, у нас сейчас уже больше есть веры, чтобы планировать и чтобы мечтать о том, чтобы приобрести уже свое собственное помещение. И сейчас, когда мы планируем на этот год, и мы молимся и просим, Господь, благослови нашу работу, благослови наш бизнес, мы говорим, Господь, мы будем давать еще больше. И наше еще больше, оно не просто абстрактное. Мы, у нас процент, то есть мы привязываем, вот как есть десятина, ее легко посчитать, да? То есть десятая часть от твоих доходов. Точно так же то, что мы обещаем Богу как давать как пожертвование, это тоже процент от нашего дохода. И знаете, я верю, когда мы даем Богу такие обещания, и когда наши обещания, наши планы, они связаны с Богом, с Его славой, с тем, что Его имя прославляется, Бог будет благословлять такие планы и такие цели. Даже если они связаны с такими вот вещами, как, ну, какие-то материальные блага, работа и ваш и мой заработок. Давайте мы вернемся к книге «Бытие» и прочитаем следующие несколько стихов. Книга «Бытие», 1 глава, 6 по 8 стихи. Там написано. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь и отделил воду, которая по твердью, от воды над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, было утро, день». Второй. Следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания, вообще вот в контексте книги «Бытие». То слово, которое мы говорим сегодня в свою жизнь, обязательно станет видимым. То слово, которое мы сегодня, вы сегодня говорите в свою жизнь, в жизнь тех людей, которые рядом с вами, в жизнь ваших детей, ваших внуков, оно обязательно станет видимым. Сам Бог создал этот мир своим словом. А в Евангелии от Иоанна, когда апостол Иоанн описывает о происхождении Христа, он говорит, вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Все через него что? Начало быть. И ничего из того, что существует, не начало быть, как через слово Божие. Все, что мы видим, все, что мы щупаем, даже информация в этом компьютере, она состоит из слов, из таких маленьких частиц, байт, то есть информации. Да, она вся разбита на кучу информации. Знаете, Бог заложил в нас вот эту способность влиять на себя и даже на окружающих людей через слова. Когда мы говорим своему ребенку, да ты безрукий, да ты безмозглый, как вы думаете? Какой у нас вырастет сын или дочь? Вот такой умный профессор. Да? Знаете, вот чем отличается? Вот мы часто приводим пример как бы культуру народа Божьего, евреев, да, и языческую культуру. Идет мама, да? с двумя маленькими ребятишками, пацаненками, да, израильтянами. Я говорю, а вот этот мой сын Мойша, он профессор, а вот этот мой сын Яша, он будет врачом. Этому Яше 3 годика, а вот этому профессору 5 лет. Понимаете разницу? Слова. То, что говорят вам и мне. То, что мы говорим другим людям. Слово веры укрепит нашу веру и вдохновит других. Слово поддержки ободрит тебя и того, кто рядом с тобой. Слово, сказанное с любовью, согреет и исцелит израненное сердце и обязательно вернется к тебе старицей. Слово увещевание исправит кривые пути и направит на правильную дорогу. Знаете, если вы смотрите телевизор или если вы читаете новости, то я думаю, что вы обратили на это внимание. А вот недавно в новогоднем обращении наш президент сказал: какая разница, как названа улица или какой памятник стоит на этой улице. Знаете, Божье Слово утверждает, что есть огромная разница в том, что мы говорим и как мы называем те или иные вещи. То есть нельзя сказать, а какая разница, как я тебя называю, дурак или умный. Огромная разница, как я тебя называю. Какая разница, как названа та или иная улица? Огромная разница. Кто является для нас героем и примером для подражания, а кто является убийцей, и его называют, что это убийца, и в честь такого человека нельзя называть улицу, тем более не может стоять памятник такому человеку. Знаете, нельзя назвать грех личным убеждением. Нельзя назвать пропаганду гомосексуализма в школе, то, что вот недавно вот мы молились, мы писали письма, слава Богу, пока это не продвинули. Нельзя назвать пропаганду гомосексуализма свободой мнения. Мы просто даем возможность всем высказывать свободу мнения. Это не свобода мнения. Не свобода мнения. Нельзя назвать обстрел Мариуполя из российских градов гуманитарной помощью украинскому народу. Знаете, именно так Россия, она продолжает называть все свои военные действия в других странах. Когда во время Второй мировой войны Россия бомбила Хельсинки в Финляндии, она говорила, знаете что в новостях? Мы сбрасываем гуманитарную помощь нашему братскому народу. Вот то же самое происходит в нашей стране. Когда в нашу страну приезжает очередной гум-комбой из России, знаете что происходит? Это уже не статистика, это закономерность. Об этом говорят все солдаты, волонтеры. А сразу же обстрелы увеличиваются. Как вы думаете, что приехало в этом гум-комбое? Знаете, поэтому толерантность к греху и нежелание называть агрессора агрессором не может привести к благословению ни политиков, ни наш народ. Знаете, черное нужно называть черным, а белое нужно называть белым. Грех, он является грехом, независимо, как ты его красиво не преподнесешь. Неправда, она является неправдой. И проклятие является проклятием, потому что оно не может принести благословение ни в чью жизнь. Всем известный нам поэт Тарас Шевченко в одном своем стихе так выразил свое мнение на этот счет. Хочу вам просто показать. Это его портрет. Это рукопись этого стихотворения. Я думаю, что многие из вас его в школе проходили, я просто его напомню. Там написано: «Мне однаково, чи буду я жить в Украине, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чижині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Знаете, очень важно все-таки, во что мы верим и что является для нас важным в нашей жизни. Знаете, для Тараса Шевченко ему было неоднаково, что происходит на его родине. Хотя он не мог вернуться даже в свою родную страну, где он родился, потому что его выслали сначала там в Казахстан, потом он должен был проживать в России, в Санкт-Петербурге, без возможности вернуться в Украину. Но ему было неоднаково, когда белое называлось черным, а черное называлось белым. Когда борьба за свободу говорить на своем родном языке, за свободу называться в Украине украинцем, это называлось восстанием там, против царя, это было бунтом, это было преступлением смертельным. То есть, просто по Божьей милости Шевченко его в свое время не казнили, да. То есть он мог бы точно так же, как и многие другие люди, просто его бы там расстреляли или повесили. Мы бы ничего про него не знали, не было бы ни одного стиха, мы бы их не читали просто. Знаете, поэтому очень важно, во что ты веришь сегодня. Важно, что и как ты говоришь в свою жизнь и в жизнь окружающих тебя людей. Есть много хороших слов, которые созидают вашу и мою жизнь, которые помогают нам быть благословением для других. Где брать эти слова? Вот где брать хорошие слова? Особенно, когда у тебя уже все, иссякло. Хотел бы что-то сказать хорошее, но не можешь. У меня такое вот бывает, когда дети не слушаются. И хочется их благословить. Но как-то вот закончился словарный запас. Только вот не то, что нужно, лезет в голову. Знаете, их источник, вот этих хороших слов, в Слове Божьем. Знаете, поэтому хорошо, это следующие вопросы такие для самопроверки. Хорошо спросить себя, как часто я наполняю свой разум и свои уста словами из Писания. Ищу ли я в Слове Божьем откровения и ответы для себя? Ищу ли я в нем слова для ободрения тем, кто рядом со мной? Если да, то мои слова станут причиной добрых перемен в этом новом году. Если нет, то вполне возможно, что в моей жизни будет еще много потрясений и мрачных дней. Знаете, очень часто у нас нет ответов ни для нас самих, ни для тех людей, кто рядом с нами, потому что мы не ищем эти ответы. Знаете, я как пастор, конечно, я обязан, и я призван к тому, чтобы молиться, чтобы размышлять, чтобы искать откровения, для того, чтобы когда я делюсь Словом Божьим в воскресенье, чтобы это было назиданием и для вас, и для меня. Но знаете, я как пастор не могу быть рядом с вами в ваших обстоятельствах, когда вы сегодня пойдете сейчас к себе домой. Я не могу быть рядом с вами, когда вы болеете. Могу молитвой вас поддержать, могу проведать и благодарен всем тем вам, кто молились за меня и за мою семью. Знаете, я давно так не болел. У меня, наверное, первый раз в моей жизни, когда на градуснике, когда мерил, у меня за 39 температура перевалила. До 39,5 у меня была у Луки температура поднималась. Знаете, и, конечно, когда ты лежишь, когда ты не можешь быть в Доме Божьем, когда ты даже Библию открываешь, и ты читать не можешь, тебе реально просто физически тяжело. В этот момент, конечно, важно, нужно, хорошо, когда кто-то за тебя молится, кто-то тебя поддерживает, ободривает, там пишет «я молюсь», пишет какое-то ободрение. Знаете, это благословение. Но знаете, в этот момент порой я не могу быть с вами. Порой даже самые близкие ваши люди не могут вот так вот быть рядом с вами, как вы в этом нуждаетесь. Но когда в вашем сердце есть Слово Божие, его никто у вас не заберет. Когда в вашем сердце есть вера и надежда на Бога, что Бог проведет вас с этой долиной смертной тени, никто у вас не заберет эту надежду. Понимаете? Но для того, чтобы она была в нашем сердце, для того, чтобы в нашем сердце была вера, для того, чтобы в нашем разуме было Слово Божие, оно как-то туда должно попасть. Для того, чтобы ваш желудок сейчас, если вы завтракали, чувствовал себя сытым, вам нужно было приложить сегодня утром усилия и что-то положить в свой рот, покушать с утра. Поэтому задайте себе этот вопрос. Ищете ли вы вот эти ответы? Ищете ли вы эти откровения для себя? Потому что если вы их ищете, вы обязательно их найдете. И в завершение давайте мы вернемся к книге Бытие, первая глава. Мы пропустим часть этой главы и прочитаем практически конец, с 26 по 28 стихи. С 26 по 28 стихи первой главы книги Бытие. Написано там: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Знаете, слава Богу, мы добрались под конец проповеди про вас и про меня. Да, то все было такое очень духовное, очень не про нас, а вот здесь уже Бог говорит про вас и про меня. Он говорит: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Знаете, я думаю, что многим из нас нравится вот это вот благословение Бога, когда Бог говорит: плодитесь и размножайтесь. А особенно это любят мужья и жены. А, и я думаю, что каждый из нас любит, когда Бог нам говорит: владычествуйте. Помните эту сказку про золотую рыбку? Хочу быть владычицей. Да кто же этого не хочет? Ну, Бог нас в этом благословляет. Мы все хотим владычествовать. Да? Но я хочу немножко на другое ваше внимание обратить в этом месте Писания. Последнее откровение, которым хочу сегодня поделиться. Мы созданы по Божьему образу, поэтому наше призвание быть более всего похожими на своего Творца. Вы и я, мы созданы по Божьему образу. Поэтому основное наше призвание не просто быть хорошей мамой или папой, не просто быть хорошим работником или работодателем, не просто быть хорошим служителем церкви. Наше основное призвание – быть похожими на своего Творца. Это то, для чего мы созданы. У вас так написано? Почему вы образу созданы? По образу и подобию Божьему? А в школе с нас как учили, да? Меня даже уже лукаво говорят: уху-ха-ху-ху-ху-ха, да? Образ и подобие некоторых людей. Вот он похож, конечно, на этих млекопитающих. Знаете, мы можем очень сильно отличаться порой в своей жизни от нашего Создателя. Но это происходит только тогда, когда мы не стремимся быть похожими на Него. Есть дети, которые настолько стыдятся своих родителей, что ведут себя настолько вызывающе, одеваются и выглядят настолько вульгарно, и все для того, чтобы быть непохожими на своих ненавистных предков. Встречали вы таких детей? Да, может, вы были такими детьми, может, я был таким ребенком, да? Знаете, Бог хочет, и я верю в это, что в нашей жизни должно было быть все наоборот. Пусть все, что мы делаем, говорим, и то, как мы живем, пускай во всем будет виден образ нашего Отца. И в завершении вам хочу рассказать про одного незаурядного спортсмена. Вот его фотография, она сейчас как раз на экране. Знаете, начну с конца. Впервые за свою 101-летнюю историю велогонка Джиро д'Италия стартовала 4 мая 2018 года за пределами Европы в Иерусалиме. Она была посвящена легендарному велогонщику Джино Бартали. Маршрут проходил мимо мемориала Холокоста Яд Вашем. Почему именно такой маршрут? Потому что в 2013 году Джино Бартали был посмертно признан праведником мира. Джино Бартали родился 18 июля 1914 года в Понте-Вьемо, в пригороде Флоренции, региона Тоскана, Италии. Бартали был третьим из четырех детей. Очень религиозная семья на всю жизнь вложила в него строгие моральные принципы и глубокую веру. Бартали даже прозвали Джина Благочестивый. Он был в негодовании, если кто-то из гонщиков позволял себе ругательство и богохульство. Он даже заставлял их за это извиняться. Он молился перед едой. И одним из самых радостных моментов для него, ну, за его жизнь, стала просьба научить кататься на велосипеде тогдашнего папы римского Иоанна 23. Он был лучшим не только по результатам, но и по человеческим качествам. К его имени не приставала никакая грязь. До сего дня итальянец Джина Бартали – легенда мирового велоспорта. Он выигрывал самые престижные соревнования, включая, конечно, Тур де Франс. И не случись мировая война, побед было бы еще больше. Этот флорентиец был известен не меньше, чем сам Муссолини, но любили его точно сильнее. А недавно открылись факты, позволяющие с еще большим основанием говорить о его величии. В годы Второй мировой войны Муссолини не был склонен к репрессиям против евреев. Но когда войска Германии оккупировали Италию, начались настоящие погромы и депортации в концлагеря. Как-то Джина вызвали во Флоренцию на встречу с кардиналом Тосканы Элией Делла Коста. Этот человек, занимавший высокое место в иерархии католической церкви, попросил Бартали присоединиться к организации, спасавшей евреев. Кардинал предупредил: это опасно, поймают, повесят. Бартали было о чем подумать. Он к тому времени стал семейным человеком, жена, маленький ребенок. Но все же он принял предложение кардинала. Бартали был глубоко верующим человеком, для которого слово «духовника» много значило. В его обязанности входила доставка поддельных документов и талонов на питание для евреев, прятавшихся во всех концах Италии. Не говоря ничего жене, Бартали садился на велосипед, спрятав предварительно документы в трубке своей машины или под седло, и отправлялся в путь. Бартали тайно провозил документы и фотографии на паспорта, курсируя сотни километров между Ассизи, Флоренцией, Генуей и Римом. Он регулярно проделывал путь в 180 километров. Каждый день, кстати, 180 километров. Между Ассизи и Римом. Благодаря печатным станкам евреи в момент становились христианами. Приобретая новую личность, они получали шанс не быть уничтоженными. Так как велогонщик должен был тренироваться ежедневно, досмотрщики на многочисленных контрольных постах ни о чем не подозревали. Джина Бартали неоднократно останавливали для проверки, намереваясь при этом снять сиденье и руль. В них были спрятаны документы. Однако Бартали удавалось убедить досмотрщиков, что гоночный велосипед был идеально откалиброван, и ни в коем случае нельзя было что-либо менять. Дважды победителю Джиро д'Италия охотно верили. В то же время Бартали прятал в своем подвале, у себя в собственном доме, еврейскую семью. А однажды даже перевез в принципе несколько беженцев через границу в швейцарских Альпах на велосипеде. Объяснение, когда его на постах останавливали, в целях тренировки. Дополнительный вес должен был улучшить его результат в горах. В 1944 году странная активность велосипедиста попала в поле зрения властей. Джина Бартали был арестован по подозрению в пособничестве Ватикану. Подвергнут пыткам, но в итоге его спас один из следователей, поклонник велосипедного спорта, который поручился за спортсмена. В итоге Бартали вышел из-за стенков печально известной в Италии виллы Тристе, которую никто не называл иначе, как «Дом скорби». Вышел живым. К концу войны Джина Бартали спас таким образом от верной смерти более 800 евреев. Это то, что, ну, как бы доказано, задокументировано. Помимо этого, велогонщик разведывал потенциально возможные пути для бегства. Он не всегда повиновался приказу остановиться, поэтому в него неоднократно стреляли. О том, что он делал, Джина рассказал лишь своему сыну Андреа Бартали, который должен был пообещать молчать об этом до смерти отца. Джина умер в 2000 году в возрасте 85 лет. он просил, чтобы его не почитали героем. Однажды еще при жизни Джина Бартали сказал: «Я хочу, чтобы меня помнили как спортсмена. Реальные герои – это другие. А я просто велосипедист. Но некоторые медали прикреплены к вашей душе, а не к вашей куртке». Он был такой герой веры, который навсегда останется в памяти. Незадолго до начала велогонки Джиро д'Италия 22 апреля 2018 года Джина Бартали был удостоен звания почетного гражданина Израиля. Знаете, но в жизни этого человека не все так было гладко. Когда я читал его биографию, сейчас много информации в интернете, много фотографий. Единственное, конечно, нету ни одной фотографии тех моментов, когда вот он прятал евреев, когда он помогал. Как и нету, очень тяжело найти фундаменты. Я когда вот искал фундаменты известных архитектурных достопримечательностей, оказывается, фундаменты мало кто фотографирует. Фотографируют уже в основном в завершенном виде. Но знаете, у Джина Бартали был один такой момент. Я думаю, что он важен. Я просто сейчас о нем скажу. Когда он первый раз выиграл вот эту знаменитую гонку Джиро д'Италия, во время этой гонки погиб его родной брат, младший брат. И он настолько был потрясен этим, плюс его мать, она убеждала его оставить велоспорт, что он на месяц ушел в горы, там где-то закрылся и вообще не хотел выходить, то есть не хотел возвращаться назад в спорт. И только благодаря друзьям, благодаря его партнерам по команде, которые его уговаривали вернуться, уговаривали начать заново, то есть через месяц, то есть он все-таки вернулся, начал дальше заниматься. И знаете, я вот просто почему вспомнил этот момент? Потому что в жизни каждого из нас наступает такой момент, когда нам хочется все бросить. Нам кажется, что все наши планы, все наши цели, они пустые. Ну не нужно в это вкладывать свое время, свои силы. Для чего это служение Богу? Кто за это тебе скажет спасибо? Кто тебя оценит? Но знаете, я вот просто размышлял. Если бы в тот момент он бы просто остался бы в этом самооплакивании, оплакивании своего брата погибшего, и не вернулся назад в велоспорт, были бы эти спасенные 800 жизней? Вопрос риторический. Знаете, если вы и я, мы сегодня сдадимся. У нас порой, может быть, нету в жизни вот таких вызовов. У нас, возможно, нету такого выбора, как был выбор у этого велогонщика. Он был всем известен. Его даже сам Муссолини, почему у него была возможность передвигаться по всей Италии свободно? Потому что Муссолини его как бы уважал, ценил как спортсмена, и он дал вот это вот свыше указ, да, чтобы его как бы не трогали, потому он по всей Италии колесил, мог вот свободно доставлять документы, мог свободно доставлять различные разведданные, никто его не подозревал. Но это потому, что когда-то он не сдался. Когда-то все-таки он решил, что те цели, те планы, то призвание, которое он чувствовал. А он был, знаете, кем? Он обычным был просто работником веломастерской. У него даже не было мечты, до определенного момента мечтания, что он когда-либо будет знаменитым гонщиком. Он просто был подмастерьем веломастерской. Он просто там ремонтировал чужие велосипеды. И знаете, сегодня, возможно, вы и я, мы сидим здесь, и мы думаем, а кто я такой? Но этот человек тоже был точно таким же, как вы и я. Но он стал причиной спасения многих жизней. Знаете, кто походатайствовал, чтобы ему было присуждено и вот это вот почетное звание гражданина Израиля и почетное звание праведник мира? Об этом походатайствовали дети тех родителей и, в частности, дети той семьи, еврейской семьи, которую он укрывал у себя в доме. Они стали инициаторами того, чтобы этому человеку уже посмертно, но признали его заслуги, что этот человек действительно много сделал для этого мира, для спасения других людей. И знаете, сегодня хороший день для нового начала в твоей жизни. Хочу вас ободрить. Давайте мы вместе сегодня проверим фундамент, своих дел и своей жизни. Давайте мы позволим, чтобы Божий свет и чтобы Его откровения, они стали основанием для нашей веры, для наших дел. И пускай ваши и мои дела, они отображают нашего Создателя. Вы и я, мы созданы по чему образу? По образу и подобию Божию. Вы и я, мы призваны отображать в своей жизни образ и подобие Божие. Как вы думаете, когда этот велосипедист, он спасал еще одного человека, чей образ и чье подобие он отображал? Божье. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все люди имели жизнь вечную. Я хотел бы сюда пригласить Катю, мы сейчас будем участвовать в хлебопреломлении. И перед тем, как мы будем разносить причастие, хлеб, сок, я хотел бы пригласить вас для молитвы, чтобы мы совершили вот эту молитву. И помолились о том, чтобы Бог нам задал эти вопросы. Какой у меня фундамент? Чей свет сегодня направляет мою жизнь? Какие мои планы, какие мои цели сегодня? И чей образ? Кого видно в моей жизни? Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что вначале было Твое Слово. Мы благодарны Тебе за то, что когда Ты создал землю, она была безвидна и пуста. И Боже, сегодня помоги нам, когда мы смотрим на свои дела, на свои планы и цели, которые для нас кажутся серыми, непривлекательными. Дай нам, Боже, видеть дальше. Дай нам, Боже, видеть Твой замысел. Дай нам, Боже, спрашивать и просить: Господь, открой мне Твои планы и Твои цели на мою жизнь. Боже, у нас у всех есть наши планы. У нас у всех есть наши цели для наших семей, на наши работы, на нашу жизнь. Но мы просим, Боже, открой нам свои планы. Покажи нам этот фундамент. Покажи нам это правильное основание для нашей жизни, на котором бы мы могли строить все наши дела. Боже, я прошу Тебя, пускай свет Твоего Слова, он сейчас просветит всякую тьму, просветит всякие сомнения в нашей жизни. Пускай Твой свет, он даст нам откровение, чтобы мы знали, для чего мы живем, для чего я нахожусь в этой поместной церкви, какое мое призвание, в чем мое предназначение, в чем я могу послужить Богу и людям. Боже, просвети нас, дай нам свой свет. И я молюсь Тебе, Господь, молюсь Тебе о себе, молюсь Тебе о каждом моем брате и сестре. Боже, помоги нам быть похожими на Тебя. Помоги нам отображать Твой образ и Твое подобие в нашей жизни. Пусть люди, видя наши добрые дела, они не просто говорят: спасибо, Саша, но пускай они прославляют Тебя, моего Небесного Отца. Боже, пускай Тебе будет вся слава. Пускай Тебе будет вся честь и все поклонение. Дай нам сейчас, когда мы будем принимать хлебопреломление, когда мы будем брать хлеб, когда мы будем брать этот сок, вспоминать, что Ты показал нам, Ты дал нам пример, Ты показал нам этот образ, образ послушания, образ жертвенности, образ посвящения, образ служения. Все это есть в Тебе, Иисус. Ты был послушен Отцу до смерти и смерти креста. И дай нам сегодня принять это решение быть послушными Тебе. Послушными Тебе в наших взаимоотношениях с детьми. Быть послушными Тебе в наших взаимоотношениях с мужем и с женой. Быть послушными Тебе на наших работах, чтобы все делать, как для Господа. Дай нам быть послушными Тебе в церкви Твоей, чтобы не говорить: а кто я, а пускай другой, но сказать: вот я, Господь, пошли меня. Пускай нам не будет все равно, пускай нам не будет какая разница, погибает мой сосед или нет, учат детей в школе гомосексуализму или нет, пускай наши сердца ревнуют о том, чтобы Твоя правда и Твой свет они озарили, осветили нашу землю. Да придет Твое Царство, Господь, в мою жизнь. Да будет воля Твоя, Господь, как на небесах, так и в моей жизни. Да будет так, Боже, да будет так, Боже. Дай нам сейчас размышлять и принимать это хлебопреломление, это причастие с верой. С верой в то, что Ты подымешь нас, когда мы будем разочарованы, подобно этому спортсмену Джина Бартану. Дай нам принимать с верой, что Ты ободришь нас, когда мы будем проходить очередную какую-то топ уныния и безысходности. Дай нам, Господь, принимать с верой, что Ты укрепишь нас, Ты ободришь нас, и Ты дашь нам пройти долины смертной тени и открыть ей источники благословений. Слава Тебе, Боже! Превозносим Тебя и поклоняемся Тебе, наш Небесный Отец.